новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас с движения начнем. Движение в городе в 4 балла оценивает Яндекс. Пробки на московских улицах. Будьте внимательны. Внутренние и внешние стороны МКАДа между Каширским шоссе и, наверное, да, Варшавским шоссе. Здесь пробки, потому что ДТП. И перед Ленинградкой внешняя сторона стоит. Садовое кольцо. Основные затруднения отмечу в районе Сити. Пробка в районе Кутузовского проспекта, Мосфильмовской улицы, улицы Косыгиной, проспекта Вернадского. Так, также пробка внутренняя и внешняя стороны между Хорошовским шоссе и проспектом Мира. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля тоже стоит. Садовое кольцо, в принципе, нормально. Закладывайте дополнительно минут 10.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Дмитрий Медведев предложил ужесточить закон об иноагентах. Украина хочет получить от Соединенных Штатов обязательства в сфере безопасности, которые есть у Израиля. Основатель Телеграма сообщил, почему отказался вести бизнес в США. Павел Дуров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Про это поговорим. И в конце мы с вами обсудим, что Россия по дипломатическим каналам не получала приглашения на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Дмитрий Медведев написал очередной большой пост у себя в Телеграм-канале, и здесь любопытный есть тезис. И он предлагает ужесточить закон об иноагентах. Зампред Совета Безопасности привел в пример Соединенные Штаты Америки, которые непримиримы к врагам своей страны. Чего там наши жалкие сотни? Ведь есть достойные кандидаты, точно есть. Ищите лучше, призывает Дмитрий Медведев. Политик призывает довести число иноагентов до 1000 и установить для них уголовную ответственность. Надо признать, контроль над иностранными агентами был довольно формальным, и сегодня самое время навести порядок. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период СВО и беспредельных антироссийских санкций, говорит Медведев. Мария Ярмуш с нами, она специалист по гражданскому и международному праву. Мария Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а не девальвируется ли от количества людей, включенных в список иноагентов, сам принцип введения этого статуса?
Ну, прежде всего, наши законодатели внимательно изучали опыт американских законов об иностранных агентах и об их регистрации. И уже с 1938 года американцы регистрируют любых лиц, организаций, фонды, например, какие-то коммерческие организации, которые получают финансирование из иностранных источников и лоббируют интересы этих иностранных юрисдикций, источников, фондов на территории США. И там очень жесткие нормы в отношении таких людей. Если они не зарегистрировались, им грозит тюрьма. Наши законодатели вынуждены были также использовать этот опыт, потому что с начала 2000-х годов, там 2012-2010, очень сильное влияние иноагенты оказывали на российское общество, и под прикрытием своей деятельности как журналистской, просветительской, гуманитарной проводили интересы, что же говорить, США, европейские специальные фонды, направленные на дестабилизацию в Российской Федерации ситуации. Поэтому использование опыта, наработанного в США, и введение в российское законодательство закона об иностранных агентах помогло законодателям, во-первых, поставить под контроль такую деятельность, во-вторых, ввести ответственность за эту деятельность, и сейчас предусмотрена административная ответственность и уголовная, уже. Список таких лиц постоянно пополняется, поскольку выявляется подобная активность на территории Российской Федерации, и ужесточать наш закон можно, поскольку если мы будем сравнивать американское законодательство, направленное, да, на защиту интересов национальных интересов США, и наше законодательство об иностранных агентах, которое тоже направлено на защиту граждан, их жизни, здоровья, интересов общества, суверенитета России, национальной безопасности Российской Федерации. Марина, у нас есть куда ужесточать, потому что наши нормы очень мягкие по сравнению с Соединенными Штатами.
Мария Михайловна, скажите, пожалуйста, те критерии, которые есть сейчас, критерии используются при определении того, что человек попадает под иноагента, под статус иноагента или нет. Насколько, с вашей точки зрения, это все четко прописано? Потому что, насколько я понимаю, критики, хоть и мягкого, но все-таки вот этого процесса, который в нашей стране происходит, они говорят, ну, уже не обращают внимания на то, что они какие-то условно донаты получали или деньги получали, а вот просто он не так сказал, поэтому он иноагент.
Вы знаете, это критики, их вот это заявление, оно совершенно необоснованное и беспочвенное. Более того, они приводят примеры, которые не относятся к данной теме совершенно. То есть критики необоснованно заявляют об этом, поскольку, во-первых, у нас для того, чтобы попасть в список иноагентов, надо отвечать тем жестким критериям закона. И они, я бы не сказала, что они размыты. Они очень четко объясняют, какие действия будут считать работой иноагента в интересах иностранного принципала. Это все...
Алло.
И не надо быть лоббистом, да, не надо быть лоббистом, можно быть журналистом или каким-нибудь, я не знаю, писателем, художником, но продвигать в интересах иностранных недружественных юрисдикций их политику на территории России и наводить здесь постоянный сумбур и раздор в российское общество. Поэтому люди попадают в этот список обоснованно. Если они прекращают такую деятельность и получают, ну, прекращают получать финансирование из иностранных юрисдикций, они могут быть исключены даже во внесудебном порядке, и такие случаи были, исключались люди, которые прекращали действия иностранных агентов. Более того, если мы возьмем Уголовный кодекс, то неисполнение обязанностей иностранных агентов может привести людей, у нас очень небольшие сроки, до 2 лет лишения свободы, самое жесткое наказание, вообще там штрафы. Это после того, как человека дважды привлекли к административной ответственности, да, то есть сначала там штрафом, административочка, а потом только уголовная статья. И до 5 лет может ждать наказание иноагента, который действует в сфере военно-технической базы Российской Федерации, собирает сведения именно вот в этой структуре, являясь иностранным агентом и действуя в интересах иностранных принципалов. Там можно получить до 5 лет. Но это обосновано. Кто скажет, что мы не должны и не можем защищать себя и суверенитет своей страны?
Мария Михайловна, вы сказали, что есть куда ужесточать. А что вы понимаете под мерами ужесточения?
Я согласна с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Во-первых, я согласна, что нужно расширять списки этих иноагентов. У нас очень многие люди, которые ведут скрытую деятельность иноагентов и четко прослеживается, чьими марионетками они являются, и в чьих интересах они лоббируют здесь, и чьи интересы, и что они делают, но при этом они не попадают в эти списки, продолжают свою деструктивную деятельность на территории России. То есть надо расширять. Если человек что-то продвигает в интересах иностранных, недружественных юрисдикций, а мы знаем эти все недружественные страны, они все ввели против России пакеты санкций на протяжении последних, я не буду говорить, 2 года, это беспрецедентные санкции, а уже с 2014 года мы под санкциями, да и раньше уже пытались ограничить Россию на всех рынках, и как финансовые, так и товарно-денежные и так далее. Поэтому расширять список и повышать уголовную ответственность за невыполнение иноагентами требований российского законодательства. Понятно. По своему, да, потому что они должны себя зарегистрировать, они должны предъявлять там документы, финансировать и так далее, и они не имеют права, у них очень достаточно небольшие ограничения, но тем не менее они не могут избираться, например, депутатами,
да,
они не
власти,
могут лоббировать депутатов. Угу. Да, там есть определенная, они не могут просветительской деятельностью заниматься, они не могут несовершеннолетним гражданам что-то публиковать и что-то распространять. То есть закон прописал, что они могут делать, а чего они не могут делать. Если они нарушают, пусть отвечают по всей строгости уголовного закона, который надо также ужесточать.
Спасибо большое, Мария Михайловна, вас благодарю. А Мария Ярмуш была с нами, специалист по гражданскому и международному праву. Уважаемые слушатели, как вы считаете, все-таки есть ли куда ужесточать нормы закона об иноагентах или все-таки нет? Или все-таки нет? Как вы лично к этому относитесь? Дмитрий Анатольевич Медведев предлагает ужесточить закон об иноагентах. Моя собеседница тоже настаивает, что есть куда, и самое главное, есть критерии. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, а что здесь есть интересного? Если активы выводят из России к врагам в банки, недвигу, тоже получается иноагент? Если занимается при этом политической деятельностью, то почему нет? Но есть, на самом деле, можно почитать просто федеральный закон. Он от 14.07.2022, 255 ФЗ, отредактирован в, значит, месяц назад, о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. И здесь четко все написано, кто может быть признан иноагентом, кто не может быть признан иноагентом. То есть и такое тоже есть, вот о чем речь. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здрасте. Ну, я считаю, надо, знаете как, расширить.
Да, как?
Признавать иностранными агентами посмертно.
О, Господи.
То есть Сахарову присвоить, Льву Толстому.
В смысле?
Достоевскому.
А они-то в чем провинились?
Ленину, да. Ну как, они продвигали западные ценности среди наших стрем.
Давайте Петра Первого тоже признаем иноагентом, тогда не знаю. Екатерину Вторую. Ну, слушайте, ну какой-то бред говорите, ну правда. 7373-948, телефон прямого эфира. У нас книги, слава богу, не запрещены, тем более Достоевский. Так, можно фундамент разрушить сразу кувалда, а есть коррозия, годами разрушающий фундамент, иноагент – это коррозия, результат одинаковый. Но при этом, понимаете, у иноагентов же все хитро. Я, кстати, напомню, что Грузия тут приняла, парламент грузинский принял тоже закон об иноагентах, оппозиция, правда, пыталась сорвать рассмотрение парламентом. В Соединенных Штатах есть этот закон и так далее. Но вы понимаете, что вот закон об иноагентах, который есть в Российской Федерации с точки зрения просвещенного мира, это ужас, кошмар и так далее. 7373-948, но если на них не смотреть, а внутрь себя обратиться, действительно. Алло, здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну,
здравствуйте.
Вот. Я, знаете, что я хочу сказать? Конечно, надо более жестко подходить к этим людям, которые покинули Россию. И вы уехали и живите?
Нет, подождите. Да, те, которые уехали, бог с ними. Речь идет о людях, которые и не только уехали, они здесь находятся тоже. Более того, как я понимаю, статус иноагента как раз-таки для них в какой-то степени становится пропуском в мир просвещенного Запада, потому что, ну, видите, я же был за свободу, я же вот за это все, поэтому пустите меня, пожалуйста, там куда-нибудь через границу. Вот. Нет претензий к тому, кто уехал, просто сам по себе уехал. Ну, уехали и уехали, мало ли у кого были обстоятельства. Претензии к тем, кто говорит, этот режим неправильный, дайте денег, я помогу шатать этот режим, а давайте донатить ВСУ, а давайте еще что-то делать. А ужесточать однозначно. В какую сторону, чтобы что, Лидия? То есть важно понимать, что мы в конечном итоге хотим получить. Чтобы, опять же, то есть, да, если это инструмент с точки зрения государства, подходящий государству для отстаивания и защиты своих интересов, значит, в общественном поле, то здесь есть еще такая грань, чтобы этот документ сам себя не девальвировал от того, за какие прегрешения люди попадают в этот список. Потому что на это тоже обращают внимание, и это не значит, что однозначно этот закон не нужен. Нет, он есть во многих странах, и почему в России он не может быть? Ну, тоже. Но вопрос критериев и вопрос, самое главное, ну, как бы в конечном итоге, чего хотим добиться.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Украина хочет получить от США обязательства в сфере безопасности, аналогичные тем, что были даны Израилю. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак на встрече с американской делегацией по соглашению о соответствующих гарантиях. Он говорит следующее. Значит, то соглашение, который работает, меморандум американский с Израилем, он подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль. Говорит Ермак, подразумевая, что когда самолеты западные, например, поднимались в воздух и помогали отражать иранские ракеты. Их, правда, было не так много, и все-таки какие-то ракеты достигли своих целей. В сообщении не указывается, какова была реакция американской стороны на эти требования, но Ермак настаивает. Владимир Корнилов с нами, он политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас приветствовать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, как эти гарантии могут выглядеть в конечном итоге?
Ну, в принципе, мы знаем, как Украина подписывает вот эти вот договоры о гарантиях безопасности, в кавычках, само собой, с другими странами. С Британией, с прибалтами, с поляками. И, честно говоря, там есть все, что хочешь, но только нету ничего о безопасности Украины и уж тем более о гарантиях. Так что, видимо, примерно так же они планировали уговорить, уломать и американцев подписать такой аморфный документ ни о чем. Но, видите, теперь Ермак начал рассказывать о том, что точно так же должны защищать Украину, как американцы защищали Израиль. Но на это уже и американцы устами Кирби, и британцы устами Кэмерона, и целый ряд других европейских политиков и обозревателей дали ответ, мол, это другое, мы не хотим из-за Украины или в небе над Украиной ввязываться в войну с Россией, развязывая тем самым Третью мировую войну. Так что все эти хотелки Ермака, офиса президента, а это, подчеркиваю, заявление Ермака опубликовано на официальном сайте офиса президента Украины, ну, все это останется, конечно, чисто такой духоподъемной очередной перемогой для Украины.
А, Владимир Владимирович, а вы думаете, что для украинского руководства или часть украинского руководства становится откровением и открытием, что союзники, ну, те, кто позиционирует себя как союзник, действительно не подписывают меморандумы по типу того, что есть с Израилем?
Вы знаете, до вчерашнего дня я думал, что они все это понимают. И все это для публики исключительно. Мало того, сегодня очень циничная в этом плане появилась статья колумниста газеты «Таймс» британской, да, которая осуждает Кэмерона за то, что он вот так вот заявил о том, что Британия, Запад не собираются воевать с Россией в небе над Украиной. И колумнист, в общем-то, Бойс, его фамилия, признал, что да, понятно почему, но нельзя об этом вслух говорить. Просто надо понимать, что в условиях всеобщего блефования, блефа, да, надо поддерживать некую неопределенность. А вот Кэмерон берет и выдает все карты, значит, и я думал, что Украина тоже в эту игру играет. Но когда я увидел вчерашнее интервью Зеленского американцам, я очень рекомендую всем посмотреть, там 18 минут, вот этот блуждающий взгляд Зеленского, полное, знаете, такое какое-то непонимание ситуации, когда он кричит, это что же получается, говорит Зеленский, это что же, им, Западу, все равно, сколько украинцев погибнет. Вот, знаете, я вдруг подумал, видимо, он в самом деле уверовал в то, что Западу не все равно. Хотя ему вроде прямым текстом сказали, когда отправляли на эту бойну устами Бориса Джонсона, тогдашнего премьера Британии, до последней капли крови. Что не понял Зеленский в том послании 2 с лишним года тому назад, я вот и не знаю даже. Вчера я вдруг понял, что он не понимает.
Да, но здесь интересный другой момент. Если мы понимаем, что Украина для Соединенных Штатов остается важным инструментом давления на Россию, при этом становится одновременно и экономическим балластом, так как энергосистема уходит, и, в общем, ничего получить с Украины невозможно, энергосистема уничтожается, то возникает вопрос, не пойдут ли американцы все-таки на некие гарантии для Украины, Украины новые, просто для того, чтобы ее оставлять на плаву.
Так а смысл им какой? Нет? Ну, то есть они вот сейчас готовят законопроект, да? Майк Джонсон на встрече с Дональдом Трампом в ночь на субботу заявил, да, что да. будут вносить разделенный законопроект, где отдельно будет закон под Украину. И, может быть, выделят там, может, не 60 миллиардов, а 40 миллиардов долларов. Но при этом он ведь прямо сказал, они вместе с Трампом сказали, во-первых, это будет кредит, который рано или поздно кому-то придется отдавать. И, кроме того, и это самое главное, львиная доля этих средств никуда не выйдет за пределы Америки. То есть они не собираются вкладывать в энергосистему Украины. Этим пусть занимаются европейцы с точки зрения Вашингтона. Понятно. Они навесили на Европу такой себе балласт, а сами собираются эти деньги в своем военно-промышленном комплексе крутить. Очень выгодно.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Вас благодарю. Владимир Корнилов был с нами, политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». Давайте голосование. Устроим, я для вас его включила, пожалуйста, голосуйте. Вы считаете, что Соединенные Штаты Америки постепенно кидают Украину? Ну вот кидают все уже. Вот. И вот эти и восклицания Зеленского про то, а что же вы хотите, чтобы украинцы продолжали умирать? И вот это воззвание в пустоту фактически со стороны Ермака, там, дайте нам обязательства в сфере безопасности. Вы считаете, что Соединенные Штаты Америки Украину начали кидать? 134-21-35. 134-21-36. Признаков этого вы не видите. Что это все может быть какая-то ритуальная многоходовочка. 134-21-36. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Голосование я запустила. Пожалуйста, участвуйте. И в прямой эфир тоже можете звонить. Адам говорит, юридически у России больше оснований уже сейчас просить у США сбивать украинские ракеты. Соглашение России и НАТО приостановлено. Юридически эти договоры существуют. Не поняла. А как американцы будут сбивать украинские ракеты, если американцы поставляют, ну, по крайней мере, раньше поставляли и системы ПВО, и там ударные комплексы для того, чтобы эти ракеты оказывались на территории России? Ну как, там не так было сказано, конечно. Там было сказано, что мы надеемся, вы не будете использовать это на территории России, но все-таки вот Украина имеет право на самооборону, поэтому вот так. То есть, да, американская сторона никоим образом не рефлексировала, когда ракеты иностранные со стороны Украины летали на площадь городскую с катком, где катались дети в Белгороде, например. Ну, не было такого. Их интересовала в большей степени история с НПЗ. И они просили, чтобы дроны украинские не били по НПЗ, потому что опасаются цен на нефть. Мне кажется, они их кидать начали 2 года назад с танками, ПВО и самолетами, говорит Панк 13-й. А, в смысле, вы имеете в виду, что скребут по европейским сусекам в поисках всего этого? Ну да, другое дело, что почему этого не понимали сразу? То есть даже если сейчас теоретически передадут системы дополнительной ПВО или самолеты, это же все происходит не очень быстро. Ну, во-первых, что это поменяет, правда? Даже передача F-16. Проблематичнее будет российской авиации? Наверняка. Поменяет ли это серьезно ситуацию на фронте? Вряд ли. Это была моя реплика на слова Ермака, говорит слушатель. Но если так, то да. Поманили дураков евроинтеграции, они рады стараться. Вы знаете, но мы с вами неоднократно говорили, это же прям трагедия. Это же прям трагедия для Украины, которую еще предстоит осознать. Когда ведомы личными амбициями, президент Украины Владимир Зеленский, заявляя, что я пришел в качестве миротворца, положу конец войне в Донбассе, он говорил это. И вместо этого, видимо, ведомый мыслями о колоссальном богатстве или еще что-то такое, он фактически, в общем, развязал очень кровавую бойню с потерей территории собственной страны, и так далее. Вот. А в надежде, что другие, если что, подскажут, другие помогут, но оно несколько иначе вышло. 14.30, новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Основатель «Телеграма» Павел Дуров дал большое интервью Такеру Карлсону, американскому журналисту. И что он говорит в этом интервью? Одной из причин, почему он не ведет бизнес на территории США, говорит Дуров, это повышенное внимание и попытки контроля над компанией со стороны американских спецслужб. С момента прибытия в США мы стали привлекать повышенное внимание со стороны ФБР, других агентств по безопасности. В качестве примера Дуров рассказал, что в один из его приездов в США была предпринята попытка вербовки сопровождающего его инженера, работающего на Telegram, о чем сотрудник сообщил сам. Более того, он говорит, что серьезные угрозы удаления приложения Telegram поступали от Google и Apple. Он говорит, с этой стороны тоже есть довольно серьезное давление. И он говорит следующее, что что бы вы ни делали в Соединенных Штатах Америки, это может быть воспринято как нарушение американской конституции. Герман Клименко с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как долго, с вашей точки зрения, Дурову удастся сохранять вот эту идею абсолютной свободы от всех правительств, спецслужб и так далее?
Ну, вы знаете, во-первых, наверное, если Павла послушать, очень хочется сразу, знаете, в карман залезть и немножечко денег ему выдать.
Он сказал, что у него много, но они ему не нужны.
Ну, все равно хочется, потому что жалко очень. Его со всех сторон обижают, со всех сторон его третируют, и Россия, и Америка, и прям даже страшно слушать. Но мы с вами знаем, как мир устроен, да, и говорит это о том, что Павел, видимо, всех устраивает, да, потому что, очевидно, при его позиции, декларируемой полной независимости, его присутствие во всех же странах вызывает массу вопросов. И у правоохранительных органов, и у разнообразных правозащитных организациях. И здесь Павел, надо ему дать должное, когда мы его хвалим и говорим, что он хороший программист или что он хороший менеджер, мне кажется, надо очень четко сказать, что он хороший политик. Да? Он умудряется балансировать по очень тонкой грани. Мне кажется, что это, знаете, ну, стандартная версия, что он все-таки, несмотря на то, что он публично отказывается сотрудничать со всеми правоохранительными органами, он все-таки какие-то отношения вступают, потому что мы помним, что канал, это, когда была история в Сирии, он удалял террористически. Да и у нас-то, собственно говоря, очень много каналов удаляется и контента удаляется. Не всего, не везде, не всегда, но...
Но он делает, да, он же, Герман Сергеевич, он же говорит как, что я, значит, сохраняю эту площадку, стараюсь, чтобы она была нейтральной, подчищая, да, там, негативный, деструктивный контент, но при этом он позиционирует, что даже деньги не нужны. Главное, чтобы вот эта телега сохраняла вот этот статус некой нейтральной площадки для общения.
Я думаю, знаете, я повторю свое
мнение, да,
что за что меня били, когда я был советником президента, за то, что у Павла нет выбора. Он либо будет сотрудничать, либо он сотрудничает, либо он не работает. Из этого нужно сделать тысячи выводов, да, то есть из чего я уверен, что он каким-то образом сейчас решает задачи, которые ставят перед ним разнообразные государства. Ну, есть стандартный баланс. Давайте, пусть Павел бегает и говорит, что он такой весь безопасный, пусть все террористы соберутся туда, а мы с Павлом сотрудничаем. Ну, это самая распространенная версия.
Ну, да.
И я в ней, кстати, ничего не вижу такого криминального. Другой вопрос, что в какой-то момент времени Павел станет критически большим. Его же до сих пор не пускают в Америку. И я уверен, что его вот это интервью, которое сейчас вышло, это его попытка зайти в Америку, где потребители раз в 10 богаче, чем весь остальной мир. И если ты не победил в Америке, то ты не победил на самом деле нигде. И вот в этом у Павла основной диссонанс, потому что он наиболее развит, мы с вами знаем, в России, потрясающие каналы в Ираке и в Иране. То есть у него захвачен вот весь вот этот сектор. Но деньги – это американские. А Америка в свое время, когда Павел захотел, собрал деньги с инвесторов, мы помним всю эту историю, и захотел сделать систему Тон блокчейн на Телеграме, она ему вежливо сказала «не надо». И Павел сразу отошел. Поэтому у Павла здесь у него такая, знаете, двойная позиция. Он очень аккуратно ведет себя с сильными игроками, но, то есть, ну, как эту свою позицию отстаивает – но я думаю, что все-таки больше дело в том, что его манипуляции... То есть, знаете, у него есть такой, знаете, флэр свободы,
да,
который наложен на самом деле, действительно очень хороший продукт. И вот мы с вами получаем такой удивительный, знаете, структуру, которая на самом деле вроде бы во всех странах идет борьба, его периодически, уж мы про нас не будем говорить, но везде передается периодически договориться, забанить... находят каналы по наркотикам, находят каналы по нарушению авторских прав. Там свежая история с Испанией была, самая свежая из того, что мы с вами можем вспомнить. Буквально она была там несколько недель назад.
Да, да, да.
Вот. И вроде бы, и все равно вроде бы да-да-да, но я уже даже с наблюдением, я выиграл бутылочку коньячка, потому что я сказал, вы не поверите, а до блокировки не дойдет. Да? И действительно судья испанский заявил, что надо покопаться, нужно посмотреть, а нужно ли его блокировать. Uh-huh. Павлу еще, конечно, знаете, вот, наверное, максимально подходящее описание к Павлу, это вот если мы с вами посмотрим на художников типа Сальвадора Дали, то это сумасшедшие, которых хватило денег на адвоката. Я не знаю, слушатели, я к Сальвадору Дали по-разному относится, но я посещал главных врачей психиатрических клиник и видел, что рисуют у них пациенты. Вот мне кажется, что вот эти импрессионисты, вот все Сальвадора Дали, это те, кто, у кого денег на адвоката хватило. Павел, конечно, шикарно работает с юристом.
Но здесь еще интересно, Герман Сергеевич, есть ваши коллеги, которые тоже пытаются, как бы, которые высказались, посмотрели интервью Дурова и говорят следующее, что он дал интервью прежде всего для американцев, как вы говорите, да, чтобы зайти, и там интересен, наверное, американский рынок, но интересно, американцам Дуров с какой точки зрения интересен? Ну, то есть, возможно ли некие договоренности, условно, как у Маска с американцами? Или нет?
Знаете, я посмотрел у Карлсона статистику сейчас по интервью Дурова.
Так.
Сейчас я к Дурову на самом деле отношусь очень хорошо. Я с ним знаком, правда, мы с ним мало общались, но зато очень так фундаментальный долг. И продукт мне его нравится, я им пользуюсь. Но с точки зрения интереса в Америке к Дурову, статистика интервью у Карлсона на текущий момент, оно проходное. Если у него Путина посмотрели 200 миллионов, а среднее интервью у Карлсона 6 миллионов просмотров сейчас на Иксе, на нашем Масковском, да? Вот, сейчас пока там 1 000 000 просмотров. Никакого интереса, я подозреваю, американских пользователей. Они вообще не очень любят мессенджеры, надо дать должное. Но я думаю, Павлу это даст какую-то дополнительную аудиторию. Он нормально, он понимает, я уверен, на самом деле, всю сложность проникновения на американский рынок. У нас очень мало компаний, кто успешно проник. Мы с вами знаем, у нас Касперский, вот он везде один у нас в компании, он действительно там рынок завоевал. Свой, который сейчас выживает. Но я думаю, что Павел прекрасно понимает, что зайти на рынок будет тяжело. И самая главная проблема у Павла начнется ровно в тот момент, когда он посягнет на деньги американских налогоплательщиков. Американцы очень не любят, когда корову они кормят, а ее кто-то другой доит. Тоже мы это видели прямо еще раз на реакции по поводу криптовалюты, да, когда Павел
говорил.
Поэтому здесь он может нарваться. Но, с другой стороны, Павел пока, вот он, знаете, вот удивительно, он проходит по всем вот этим буеракам политическим и как-то умудряется его продукты выживать. И ВКонтакте в свое время, который был полностью пиратский, если вы помните.
Конечно, помню, конечно.
Полностью пиратский. Знаете, вот что бы он там ни говорил, что он создал великий продукт, мы с вами помним, что ВКонтакте был полной копией.
Да, даже по интерфейсу.
Нас, да, полный, причем, понимаете, 100% полный. Но самое главное, в отличие от этого же запрещенного Фейсбука, был полностью напичкан нарушением авторских прав, порнографии, и даже на встрече Путина тогда с Обамой, где были встречи, выносились, я помню, Олафом Патриком и ВКонтакте. То есть американцы требовали закрыть за нарушение всех авторских прав, вообще всех мыслимых авторских прав. На этом ВКонтакте тогда потер, конечно, колоссально. Поэтому здесь мы с вами видим такую... То есть Павел хороший манипулятор.
Манипулятор. Но, Герман Сергеевич, наши слушатели интересуются, скажите, пожалуйста, почему все-таки Telegram, да, стал уникальным продуктом, но наши айтишники не могут делать много таких продуктов. Почему? Постоянно хочется каким-то людям, чтобы, знаете, чтобы уникальных продуктов было очень много.
Ну, они на то и уникальны, чтобы их не бывало много, наверное. Спасибо за подсказку заодно. Тогда
да.
Почему? Потому что они уникальны. Вот. Вторая часть заключается в том, что мы на рынок вышли чуть позже. У нас есть уникальный продукт, есть Яндекс, но он уже появился после Яха, не потому что Аркадий Волош там был не гениальным человеком. Аркадий и Илья Сигалович, это создатель Яндекса, они гениальные люди, я с ними знаком, да. Но они у нас в интернет пришел чуть позже, и мы поэтому следим вторичниками. Вот когда мы были в космосе первыми, да, мы были первыми. И весь космос долгое время был действительно наш монопольно. И сейчас, чтобы создать какой-то продукт, приходить на занятое поле очень сложно. Дуров же на самом деле отвоевал, да, не очень приличными методами, как бы так корректно сказать. Ну, кстати, в случае Телеграма же, он же, я очень хорошо помню письмо в том же, кстати, Иксе, тогда он назывался Твиттером.
Да.
директора WhatsApp, который, Telegram был, знаете, до одури похож на WhatsApp. То есть Павел не изменяет своим методикам, да. Вот он просто скриншот привел, спросил, что это, да, то есть Павел, да. То есть, вот. Ну, Павел вежливо ответил, что это такой способ конкуренции. Вот, поэтому здесь мы с вами имеем, знаете, как зайти на чужой рынок, это очень сложно, да, то есть создать аналогичный продукт очень сложно, создать абсолютно новый, должно быть очень много денег, вот если это грустная история, инвестиции, должны инвестировать команды десятками, сотнями, а мы чуть-чуть с этого рынка позже идем, и у нас хорошо получается либо вторые истории, то есть либо, ну, вот, когда мы уже по накатанной двигаемся, но я бы не сказал, что у нас мало, у нас не вырастает, у нас еще... Наверное, знаете, самый важный критерий, нас русскоязычных мало в мире, нас 300 миллионов, ну, в России 140, но 80 миллионов у нас интернетчиков считают.
Понятно.
А и Китай, и... А там побеждает сила и масса, да, то есть, когда вы делаете на 1,5 миллиарда продукта англоязычные, у вас и денег гораздо больше, и финансирование гораздо больше.
Понятно.
Вот где-то вот так.
Спасибо большое, Герман Сергеевич. Вас благодарю. Герман Клименко был с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия по дипломатическим каналам не получала приглашений на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она уточнила, что после появления информации в СМИ Министерство иностранных дел было на связи с послом во Франции Алексеем Мешковым. Он говорит, что пока у нас таких подтверждений по дип-каналам не было, подчеркнула Захарова. Ранее радиостанция «Европа-1» сообщила, что Париж намерен пригласить Россию на торжества 6 июня. Дмитрий Песков заявил, что никаких приглашений в Кремль не поступало. О чем вчера писали средства массовой информации и телеграм-каналы, что Россия официально приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня. Это ссылка на организаторов. Да, никаких официальных приглашений на мероприятие, связанные с празднованием, не было. Но, соответственно, потом... Говорили следующее, что вот там статус делегации не определен. Сергей Федоров с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, рад приветствовать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, а для чего европейская страна в такой, ну, какой-то странной изощренной форме делает приглашение? Ну, вроде бы мы вас приглашаем, но вот статус не определен, по дип-каналам мы ничего не направляли. Ну, то есть как бы пригласить, чтобы не приехали?
Вот, знаете, такая детективная история. Я потому что вот читаю сейчас, значит, «Ле Фигаро», которая описывает, что произошло. Вот, значит, вначале объявила радиостанция «Европа-1», значит, во Франции, что вот Россия будет приглашена на празднование, значит, 80-летия высадки в Нормандии. Вот, ну, так сказать, и все. Вот, что якобы приглашение должно быть направлено в наше посольство в Париже, видимо, так. Вот, затем непонятно, что обратились к председателю оргкомитета или организация, которая, значит, называется французский «Миссион Либерасион», которая организует, значит, приглашение. Филипп Этьен его возглавляет, значит, посол французский. Он сказал, что он ничего не знает, это, так сказать, пока ничего не известно, и адресовал как бы в Елисейский дворец. Елисейский дворец журналистов отпасовал вновь, значит, на какую-то организацию, которые организовывают, значит, торжества. И так осталось неясно. В конце концов, вот эта организация выпустила коммюнике, говорит о том, что Россия должна быть приглашается с учетом того, значительного вклада, значит, в победу в 45-м году и жертвы, которые принес советский народ на алтарь победы. Вот. Но, тем не менее, значит, это не будет приглашение для Путина. Вот, спрашивается, значит, как они рассчитывают, значит, на кого они рассчитывают, что они пригласят министра иностранных дел или вообще каким образом.
И он, главное, поедет вот после вот этой фразы, но только без президента.
Да, да. И причем еще здесь добавляется то, что мы не занимаемся исторической, значит, ревизионизмом. Это они нас обвиняют в историческом ревизионизме. Вот, и поэтому, значит, вот признают вклад Советского Союза в победу, значит, и поэтому нас пригласили. Ну, понимаете, ну, это просто дальше ехать некуда, что называется.
Сергей Матвеевич, вы же понимаете, что, скорее всего, после истории вот с приглашением или псевдоприглашением, даже не понимаю, как рассматривать, на годовщину высадки союзников в Нормандии, в Европейском Союзе будет следующий сюжет, что никто из европейских лидеров не приедет в Москву 9 мая.
Ну, естественно, такой сюжет будет. Я не удивлюсь, если пригласят Володимира Зеленского, значит, отпраздновать и значительный вклад Украины в победу над фашистской Германией,
так.
Понимаете? Вот, я не исключаю даже такого варианта, вполне он возможен, потому что наши, так сказать, бывшие партнеры обнаглели, так сказать, до такой степени, что дальше ехать некуда. Вот, поэтому желание, как бы, делается намек на то, что кто-то приедет от России, и Франция, как когда-то, когда 70-я годовщина праздновалась, там наладит какой-то нормандский диалог или там, не знаю, что-то еще, и сыграет роль посредника в урегулировании, значит, кризиса на Украине нынешнего, но вы меня простите, вот, после всего того, что наговорил Макрон в наш адрес, после того, как наша страна демонизируется руководство, Путин, наш президент, еще с ними говорить, ну, вы меня простите.
Вот. Сергей Матвеевич, если говорить о отношениях межгосударственных, вот припомните ли вы подобного рода истории, когда вроде бы есть вот глобальное событие, да, например, там победа в окончании Второй мировой войны. И несмотря на то, какие политические были трения между государствами после, все-таки это держалось особняком. Там собирались, там, соответственно, отмечали. Была декларация, что фашизм, нацизм – это международное зло, и оно не должно вернуться. А потом каким-то образом резкая трансформация произошла событий Второй мировой войны, трактовка событий. И в итоге они становятся поводом для того, чтобы сводить политические счеты в настоящем. В какой момент это начало происходить и почему?
Я думаю, что это начало происходить вот в годы, когда, значит, стало эти институты памяти. Там, в Восточной Европе, понимаете, когда стали сносить памятники или перевирать, по крайней мере, всю историю, значит, освобождения стран Восточной Европы и так далее. Но, естественно, к этому, вы помните, резолюцию Европарламента, где нас стали обвинять в том, что мы, значит, да, с фашистской Германией виновники Второй мировой войны, ну и дальше, так сказать, все, что мы знаем. Вот поэтому, я думаю, это тогда началось. Вот. Но и до этого даже вот французы все время пытались, по крайней мере, когда еще были более-менее нормальные отношения, значит, говорить о том, что, ну, и считать, что вот эта высадка в Нормандии, дальнейшее, значит, западное наступление, значит, борьба на Западном фронте, это была ключевая, как бы сказать, операция Второй мировой войны. Но это опять вранье, понимаете? Вот. Почему не сказать, сколько дивизий, так условно говоря, если уж, так сказать, арифметически, сколько дивизий разгромили мы на Восточном фронте и сколько Запад, значит, в ходе вот этой операции, значит, по высадке в Нормандии, дальнейших военных действий. Хотя бы это посмотреть. Но это уже никто не делает, понимаете? Вот. Развешиваются ярлыки, а тем более сейчас, когда нас демонизировали, когда мы во всем виноваты, когда, значит, мы агрессоры, которые вдруг ни с того ни с сего напали на суверенное государство, понимаете, рисуется же все так, таким образом.
Да.
Вот, и после этого еще какие-то делаются намеки на то, что, может быть, мы будем какими-то, вновь улучшим отношения и будем партнерами искать, выступать в роли, значит, такого медиатора или, так сказать, посредника в решении сложного кризиса. Вот. Ну, вы знаете, ну, не знаю, на кого это рассчитано, но после того, как все эти помои вылились на нас, разговаривать с ними,
не имеет смысла.
Честно говоря, не имеет смысла, на мой взгляд.
Спасибо большое, Сергей Матвеевич. Вас благодарю. Сергей Федоров был с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Может, у них просто авторассылка ежегодная, а потом, кстати, там вариант в почте осталось. почте осталось, и поэтому сказать, боже мой, что там, а рассылка, знаете, с отложкой на 10 лет. Так, Гудошников предлагал идеальный вариант, это Петра Толстого туда послать, чтобы он на идеальном французском рассказал, что будет, говорит Сергей. Ну, как вариант, но я сомневаюсь, честно говоря, что Петр Толстой сам туда поедет. Вот. Хотя, не знаю, Германия тоже празднует высадку, у Шольца же предки воевали все-таки, но, правда, есть нюанс, говорит тот самый Иван. Есть нюанс, правда, и довольно значительный. Так, не пригласили на открытие Второго фронта, поганцы устроили. Понятно, говорит наш слушатель. Что здесь еще любопытного? Если хронологию посмотреть, то, значит, в конце марта Макрон не исключил приглашение Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии в 24-м году. Внимание, если ситуация изменится. Какая ситуация изменится? Ситуация на украинском фронте изменится? То есть, вот это на всякий случай было. Потому что сейчас же очень много пишут, как раз европейская пресса пишет по поводу того, что украинский фронт вот-вот посыпется сейчас, там снарядов нету, людей не хватает, катастрофическая мобилизация на Украине, все бегут вплавь, лишь бы не воевать. А тут еще вот эта ситуация изменится какая-то. Но Макрон, его уже окрестили мастер стратегической двусмысленности. Чья ситуация, какая ситуация. И главное, нужно тратить нервы и мысли свои, чтобы вот думать. А вот ситуация изменилась, позвонит Макрон, пригласит все-таки или не пригласит. Потом следующий, значит, что здесь было. Франция намерена пригласить Россию на празднование, посвященное 80-летию высадки союзников в Нормандии. Местные СМИ французские писали об этом. Писали они об этом накануне, 16 апреля. Потом пишут организаторы, что Путина они не пригласят на 80-летие высадки в Нормандии. Интересно, что российские СМИ из этого прям новость сделали, что Путина не пригласят на 80-летие высадки в Нормандии. И вопрос возникает в следующем. Если действительно формулировка такая со стороны организаторов, вот эта иезуитская, то есть мы, конечно, вас приглашаем, но не президента Российской Федерации. Возникает вопрос, кто с точки зрения французов на таких условиях и с такой формулировкой поедет в Париж. Ну, кто-то, может быть, очень хочет в Париж, но будет очень странно выглядеть там, российская делегация, которая все-таки поедет. Да, вот видите, мы без президента, мы поехали все-таки там и так далее. Если по официальным каналам приглашение не поступало, то, значит, не пригласили, говорит Сергей. Ну, просто интересно. Скорее всего, журналисты спросили у организаторов, они говорят, да. А потом другие говорят, ну, подождите, у нас же все-таки еще такая ситуация, поэтому мы не можем. Поэтому давайте вот чтоб без Путина. А может быть, по дипканалам они в последний момент хотели что-то прислать, но ничего нету. Поэтому мы же понимаем, что это вот этот кручу-верчу, запутать хочу, и, соответственно, заодно походе хочу Россию унизить. Вот такой тоже вариант возможен, да? Но приглашений никаких не было, а уж с такой формулировкой, когда лишь бы президент России не приезжал, ну что они хотят? Ну, не поедет, скорее всего, никто из России. У нас будет у самих здесь очень много торжеств, посвященных окончанию Второй мировой, в смысле Великой Отечественной войны. 15 часов новости, мы продолжим.